Мы говорим об источниках международного права. Применительно к арбитражному процессу не отметим, что правовые позиции Европейского суда по правам человека, правовые позиции Европейского суда по правам человека обязательны для арбитражных судов. Обязательно для арбитражных судов. Ну, вот я вам приводил, скажем, дело Гурдов против России. И если такая позиция существует, то, конечно, арбитражный суд обязан руководствоваться этой позицией. Спорным является вопрос, это традиционно такой спорный вопрос, можно ли считать источником арбитражного процессуального права, можно ли считать источником арбитражного процессуального права постановление Пленума Верховного Суда а также постановление Президиума Верховного Суда по конкретному делу, то есть судебную практику. Вот этот вот вопрос, он является наиболее таким острым. Ну, сразу отметим для полноты картины, что до настоящего времени сохраняют свою силу постановление Пленума ВАС РФ и постановление Президиума ВАС РФ и постановление Президиума ВАС РФ до их отмены или замены в установленном порядке. До их отмены или замены в установленном порядке. То есть те акты, которые принимал Высший арбитражный суд, они обязательны по-прежнему, несмотря на его упразднение, до тех пор, пока Верховный суд не предложит новые позиции или не санкционирует те позиции, которые уже были выработаны. Ну и вот в качестве примера вот можно видеть, что Верховный суд, ну, некоторые заменяют вот эти позиции. Ну вот, допустим, известна была позиция Высшего арбитражного суда, это же был большой новатор Иванов, много инициатив там ему принадлежит, что, например, споры по искам банков к заемщикам, юридическим лицам, если поручителем по ним выступает хотя бы и физическое лицо, но учредитель или директор этой организации, то такие дела подведомственны арбитражному суду, хотя бы и с ответчиком выступало физическое лицо. Но здесь ВАС исходил из того, что он же не просто дал как физик поручительство, а понятно, что он, ну, имеет отношение к этой организации. Вот Верховный суд недавно отозвал эту правовую позицию, сказал, что эти подведомственность таких дел должна определяться, исходя из общих правил о субъектном составе. Если соответчик физические лица, то дело подведомственно суду общей юрисдикции. Поэтому в целом вот этот массив судебной практики, он свое значение сохраняет. И далее, что с юридической стороны акты высших судов источниками права не являются. Суды это не нормотворческие органы. При принимаемые ими акты, это акты толкования права. Акты толкования права. Акты толкования права. Но можно ли вот с полной убежденностью говорить, что это просто акты толкования? Как показывает обращение к пленумам, например, они выходят далеко за акты простого толкования. Вот, например, возьмем пленум Верховного суда об апелляции 2012 года. Как вы знаете, суд апелляционной инстанции не имеет права отменить решение и передать дело на новое рассмотрение. Он обязан сам принять новое решение, если он приходит к выводу о необходимости отмены решения первой инстанции. Это вытекает прямо из норм ГПК, что такого права у апелляции нет. А в пленуме написано, если суд апелляционной инстанции придет к выводу о том, что судом первой инстанции неправильно применены нормы об исковой давности и в связи с этим отказано в иске истцу, то он отменяет решение и передает дело на новое рассмотрение. Можно ли сказать, что это просто в рамках толкования? Конечно, нет. Это налицо самостоятельное полномочие. Поэтому, конечно, по факту пленумы судов, ну, зачастую начинают конкурировать уже с действующим правовым регулированием. И вот продолжим наше рассуждение с фактической стороны. С фактической стороны постановление высшей судебной инстанции, имеют обязательный для судов характер. В АПК прямо оговаривается возможность ссылки, в решении на постановление пленума. Даже если вот вы возьмете с практической стороны, вот одно дело прийти с позиции в суд, где идет ссылка на норму права. Там в соответствии с статьей такое-то, то. А другое дело прийти и сказать, вот практика судебная, вот по этому делу, вот видите, суды удовлетворяют такие требования. И судье прямо отдать всю эту практику. И судья скажет, да, действительно, значит, можно принять. А другая сторона представит другую практику. То есть это будет уже состязательность не с точки зрения приведения норм закона, а с точки зрения судебной практики. И в решениях арбитражных судов, конечно, нередко ссылка на постановление не только там ВАС или Верховного суда, но и апелляционных судов, окружных судов, причем судов других регионов.
Вопрос можно?
Да.
Вот сейчас вы говорите, что может быть судья вот это вот не посмотрит дело, которое суд в другом регионе может принять. Вот в основном же принимается в московских, татарстанах, да, а решение там уральских судов, они вообще не принимаются в наших самарских арбитражных судах.
Да почему? Нет. Я вот недавно видел на Дальневосточной даже ссылку. А в Уральском округе очень сильный окружной суд. Председатель тоже очень сильный, это известный процессуалист наш. А наоборот, это такой передовой суд Уральского округа в Екатеринбурге.
Градация все равно больше, там московский.
Да, я вот разные встречал. Ну, такой, конечно, иерархии нет. Не говоря уж о том, что ну, суды говорят, ну, что вы нам принесли в судебную практику? У нас тут все свое, там своя позиция. Но это просто для информации, для справки же и все. Конечно, обязательные силы вот сами по себе эти постановления не имеют. Я имею в виду, ну, окружных там судов и так далее. Но просто, в числе прочего, почему бы не сослаться. Следующий момент. Арбитражными судами середины 2000-х годов был взят курс на единообразие судебной практики. Был взят курс на единообразие судебной практики. На единообразие судебной практики. Вот Антон Иванов, председатель Высшего арбитражного суда, совершенно четко обозначал эти направления. Что вот это вот пресловутое единообразие судебной практики. Что, как, например, с какой подходить меркой? Что судья всегда сможет сказать, а я вот норму права так истолковал, а другой скажет, а я так. Даже если это недобросовестное какое-то толкование, ангажированное, все равно так может сказать. А вот если есть практика устоявшаяся, то здесь уже судья, ну, скажет, либо он неграмотный, то есть он не знает подходов высших судов к этому, либо что-то еще. И вот был избран такой критерий единообразие судебной практики. И вот еще дедушка Ленин говорил, что законность не бывает калужской, рязанской, там, казанской, а есть только общероссийская. И здесь получается странная ситуация, что, допустим, в Самаре там так применяется норма, в Москве по-другому, в Орле там по-третьему, в Рязани там еще как-то. И что тогда получается, что одна норма, а совершенно разное толкование, это фактически то же самое, что разные нормы. Так же не должно быть. И вот как вот строилось вот это вот, этот курс, как он притворялся. Пленум и президиум вас, ну, в его бытность, пленум и президиум вас с помощью своих постановлений, стремились обеспечить единообразие судебной практики. И заметьте, что постановления президиума даже по конкретному делу снабжались какой оговоркой? Что выявленное в настоящем постановлении толкование норм является общеобязательным для всех судов. И они не сколько обеспечили единообразие, а они давали подходы, которые были для судов обязательными. После упразднения ВАСа эта практика прекратилась. То есть такие постановления действуют, конечно, но уже как просто такого архивного характера. В 2007 году, Высший арбитражный суд изменил свой пленум, о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. То есть он добавил туда один пункт, который вызвал буквально шквал обсуждений и такой серьезной критики. Изменил свой пленум о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Он предложил считать вновь открывшимся обстоятельствам изменение судебной практики, в постановлении пленума или в постановлении президиума. То есть, многие говорили, это же вообще просто сумасшествие. Как так может быть? Что закон, если меняется, у него нет обратной силы, нельзя пересмотреть решение, принятое по старому закону. А здесь судебная практика меняется. И решение, которое уже принято, можно пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с принятием нового пленума или постановления президиума вообще по конкретному делу. Вот после этого можно говорить, что источником является закон. Да это просто в чистом виде решение суда по делу есть закон для последующих случаев, воплощение этого принципа. Ну и, конечно, после такого пленума Высший арбитражный суд потащили в Конституционный суд на предмет проверки конституционности вообще такого положения. И вот Конституционный суд принял такое известное постановление по делу завода «Микропровод», «Респиратор» и другие. Такое. И вот он проверил соответствие этого порядка Конституции. Конституционный суд в постановлении по делу завод «Микропровод», «Респиратор» и другие проверил предложенный пленумом порядок и пришел к выводу, что в целом он Конституции соответствует. Хотя в АПК такого нового обстоятельства, вновь открывшегося, вообще не было. Это просто, ну, параллельное правовое регулирование, и все. И только один судья Конституционного суда, Жилин, это процессуалист, изложил особое мнение, в котором сказал, что вы что, какое-то вновь открывшееся обстоятельство, это вообще ни при каких условиях не может быть вновь открывшимся обстоятельством. Конституционный суд оговорил применение этого порядка рядом условий. Мы в дальнейшем будем, когда говорить о пересмотре по вновь открывшимся, скажем, что это за условия. Ну вот одно из них. Он, например, сказал, что в результате такого пересмотра не может ухудшаться положение лица, привлекаемого к публичной ответственности. То есть, например, отказал арбитражный суд в привлечении его к налоговой ответственности. Новая практика появилась, что надо привлекать. Пересмотреть нельзя, потому что это будет придание обратной силы закону, ухудшающему положение лица. Ну, еще там ряд моментов. После этого в АПК были внесены соответствующие изменения. То есть этот порядок был закреплен законодательно. После этого в АПК были внесены соответствующие изменения. Теперь правовая позиция президиума или пленума Верховного суда, ну, изменилось название. Правовая позиция президиума или пленума Верховного суда является новым обстоятельством, позволяющим пересмотреть дело. Вот и ответ на вопрос, источник судебная практика или не источник. Новым обстоятельствам, позволяющим пересмотреть дело. Но в действительности высший арбитражный суд это сделал с чисто такой прагматичной целью, что на президиум все дела не передашь, в которых есть нарушения. Поэтому они рассудили как? Президиум одно дело принимает к производству, а по другим аналогичным отказывает в передаче в президиум, там тройка рассматривала судей, но пишут в определении, что вот такая-то сформулирована позиция президиума, и вы можете на основе этой позиции пересмотреть решение по вашему делу по новым обстоятельствам. Отказывают, тот с отказным определением идет и добивается пересмотра. Вот какой был смысл. Ну вот этот порядок вот теперь и законодательно тоже предусмотрен. Следующий вопрос. Виды производств в арбитражном процессе. Ну вот этот вопрос о видах, он, как и в гражданском процессе, отчасти решен, ну а с какой-то точки зрения он решен по-другому. И еще больше вот это усилилось размежевание в связи с вступлением в силу КАСА, то есть теперь принципиально подход иной ГПК и АПК к вопросу публичного производства. Итак, арбитражный процесс разделяется на виды производств. Первое – это исковое производство. В порядке искового производства происходит рассмотрение дел. Возникающих из гражданских правоотношений. Стороны которых равны. То есть в чем была вот основная-то идеология вот выделения публичного производства? Они говорили, вот кредитор и должник. Это отношения, ну, обязательственные, пускай, гражданско-правовые, да? Они горизонтальные. Ни один из них не может давать другому обязательные указания. А публичные административные отношения, там по-другому. Вот орган госвласти, а вот частный субъект, частное лицо. Этот власть имеет по отношению к нижестоящему, ну, подчиненному субъекту. Тот обязан подчиняться. Они не равны. Это административные отношения. И отсюда делается какой вывод? Что значит это сфера гражданского судопроизводства, а это административного судопроизводства. Тут горизонтальные, тут вертикальные. Но это очень примитивная аргументация. Ее как можно легко опровергнуть? В процессе действует принцип какой? Ну и равноправие. И поэтому какая разница? Равны они, не равны. В процессе сравняются и все. В процессе они равны. А что было до процесса, ну какое это имеет значение? Ну и что, доказательства он не представляет. Ну и истребуйте у него, наложите штрафы. Вопрос решен, не кодекс же для этого отдельный принимать. Поэтому, ну, это, конечно, несколько такая аргументация с выделением административного судопроизводства. Ну, она несколько поверхностная. Хотя, может, вопрос этот спорный, о нем спорят уже два века, наверное. Разные страны идут разными путями в этом вопросе. Следующий вид производства – это производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. То есть это как раз вот та сфера, которая в гражданском процессе теперь регулируется КАСом. А в арбитражном процессе так и осталось, АПК. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Этот вид производства в арбитражном процессе включает две группы дел. Их можно условно назвать так. Административно-тяжбные дела и административно-деликтные дела. Первая группа – это дела по спорам между частным лицом и органом власти. Дела по спорам между частным лицом и органом власти. Между частным лицом и органом власти. Сюда относятся дела об оспаривании нормативных правовых актов. Дела об оспаривании нормативных правовых актов. Но вот почему-то вышло так, что законодатель эти дела изъял из ведения арбитражных судов. Вообще изъял. И теперь только один суд в их системе может рассматривать эту категорию дел. Это суд по интеллектуальным правам. Не знаю, почему так сделано. Ну, какой-то, видимо, был резон у законодателя. Раньше арбитражные суды рассматривали такие дела в полном объеме. Рассмотрение дела об оспаривании нормативных правовых актов в суде по интеллектуальным правам. Ну, мы вынуждены такую оговорку дать. Затем, это дела об оспаривании, дела об оспаривании актов органов власти, мы сюда включаем под актами и действия, и бездействия, и решения, и ненормативные акты. Оспаривание актов органов власти, затрагивающих права лиц в сфере предпринимательской иной экономической деятельности. Далее, это дела о взыскании обязательных платежей и санкций. Дела о взыскании обязательных платежей и санкций. Теперь административно-деликтные, это вторая группа. Дела административно-деликтные. Вот здесь вот с принятием АПК, какое еще наметилось разделение между гражданским и арбитражным процессом? Вот если, например, суд общей юрисдикции рассматривает дело о привлечении к административной ответственности, он чем руководствуется? Каким? КУАПом, но не ГПК. ГПК он не применяет. Или, к примеру, лицо обжалует в общий суд решение о привлечении к административной ответственности, принятое каким-то органом административным. Чем судья руководствуется? КУАПом, но не ГПК. А в арбитражном процессе он руководствуется АПК, ну и потом уже КУАПом. То есть это в общих судах сферу гражданского процесса не составляет. А в арбитражных судах это, ну, обычный арбитражный процесс. Вот такое отличие. Поэтому отметим, административно-деликтные – это дела о привлечении к административной ответственности. Дела о привлечении к административной ответственности и расшифруем. То есть, когда арбитражный суд привлекает лицо к ответственности. Ну, там, по отдельным составам, отнесенным к его ведению. И дела об оспаривании решений органов. Дела об оспаривании решений органов о привлечении к административной ответственности. О привлечении к административной ответственности. Что объединяет эти дела, которые относятся к публичному производству? Выделение административного судопроизводства, поскольку все вот этот вид в АПК обозначен наряду с другими наименованиями, как административное судопроизводство. Дела административного судопроизводства объединяет то, что арбитражный суд в рамках этого производства, по мнению первых, разрешает спор о праве, но о праве не гражданском, а административном, по мнению вторых, осуществляет проверку законности актов органов власти. То есть вторые говорят, что лицо частное в состоянии спора с органом власти находиться не может. Орган власти ни с кем не спорит, а реализует свою властную компетенцию. И если лицо не согласно, обращайся в суд и доказывай, что эти действия незаконны.
Да, арбитражный суд.
Да. Ну или в общий, там, здесь разницы нет. И отсюда получается, что разное понимание природы этого производства. Получается, что для первых, это некая разновидность искового производства. То есть, раз есть спор, ну вот, какая разница? В гражданском, административном там и другом праве. Значит, это исковое производство. А для вторых, это вообще не сфера гражданского или арбитражного процесса. Они говорят, что гражданский процесс, арбитражный, это спор частных лиц, а административное, это другое. И получилось в итоге, что если открыть этот КАС, Кодекс административного судопроизводства, что там подается в суд, если вот вы, может быть, знакомились поверхностно, административный иск, кто его подает? Административный истец. Кому? К административному ответчику. Если есть соучастие, это административные там соистцы, административные соответчики. То есть такое впечатление, что взяли КПК и приписали слово административный. Или заменили гражданский на административный. Не гражданская процессуальная правоспособность, а административная процессуальная правоспособность. Для чего это нужно? То есть получается, что как раз его выделили для того, чтобы опять воспроизвести в этом КАСе полностью исковую терминологию. Там даже видов производств нет, там все это иск, административный иск и все.
Там, по-моему, даже гражданин не может, только юрист может.
По некоторым категориям установлено обязательное представительство, да. Но это частности. Конечно, есть особенности рассмотрения дел. Но не настолько уж эти особенности, чтобы для них принять самостоятельный кодекс. Я думаю, что в рамках ГПК это все, в общем-то, нормально функционирует. Но опять же, подходы есть разные. В каких-то странах это кодифицировано законодательство отдельно, в каких-то в рамках гражданского процесса. Следующий вид производства – это особое производство. Особое производство. Особое производство – это производство, в котором отсутствует спор о праве. Производство, в котором отсутствует спор о праве. Производство, в котором отсутствует спор о праве. В арбитражном процессе особое производство включает одну категорию дел. Если помните, в гражданском их много, там дееспособность, умершие, там госпитализация и прочее. Только одну категорию дел. Это дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Следующий вид производства – это дела о несостоятельности, банкротстве. Дела о несостоятельности, банкротстве. Вот с ними, вот мы, так сказать, были свидетелями, получается, когда ввели банкротство физических лиц. Его планировалось ввести с 1 июля 2015 года. Приняли изменения необходимые и решили так, что дела о банкротстве физлиц должны рассматриваться судами общей юрисдикции. В ГПК внесли изменения и дополнили особое производство в ГПК новой категории дел. Дела о несостоятельности банкротства гражданина. Потом подумали, это какой вал сейчас обрушится на суды общей юрисдикции. И сказали, пусть арбитражники рассматривают. Изменили этот закон. С 1 октября теперь эта процедура вводится. И передали все ведение арбитражных судов. То есть по тем же правилам, что и они рассматривают эти дела о банкротстве. Сказали, у них опыт есть, вот все. Пусть рассматривают. Поэтому, конечно, речь идет об увеличении численности, что это огромнейшая нагрузка. Если вот когда дела о банкротстве застройщиков стали рассматривать арбитражные суды, это же вал. Вообще дело и заявление, и тут не меньше будет. Дела о банкротстве некоторые авторы относят к особому производству. Некоторые авторы относят к особому производству. Другие выделяют самостоятельный вид. Другие выделяют самостоятельный вид производства. Последнее решение представляется более правильным, относится к отдельному виду производства. Последнее решение представляется более правильным, так как в делах о банкротстве применяются самостоятельные процедуры. То есть, ну, внешние там конкурсные наблюдения, санация, их же нет в арбитражном процессе обычном. Поэтому самостоятельные процедуры. Самостоятельные субъекты, допустим, арбитражный управляющий, самостоятельное правовое регулирование, это закон уже упомянутый нами о несостоятельности банкротстве, самостоятельное правовое регулирование, самостоятельные задачи арбитражного суда. самостоятельные задачи арбитражного суда. То есть не разрешить спор арбитражный суд должен. Так что, допустим, там, присудить соответчика в пользу истца. А, например, восстановить платежеспособность должника за счет вот этих вот процедур, наблюдений и так далее. Это, безусловно, самостоятельная цель. И для ее достижения нужны самостоятельные средства процессуальные. Следующий вид производства – упрощенное производство. Упрощенное производство. Упрощенное производство. В настоящий момент, вот есть такая статистика, в настоящий момент 30-40% дел, 30-40% дел рассматриваются арбитражными судами в порядке упрощенного производства. Мы будем говорить позднее подробнее об этом виде производства. В порядке упрощенного производства. Критерием отнесения дела к упрощенному производству, критерием отнесения дела к упрощенному производству является цена иска или размер административного штрафа. Цена иска или размер административного штрафа. В чем вот особенность рассмотрения дел упрощенного производства? Рассмотрение таких дел происходит без вызова сторон, без вызова сторон. Без вызова сторон, путем обмена сторон имеющимися доказательствами. Путем обмена сторон имеющимися доказательствами. Через сайт арбитражного суда. Через сайт арбитражного суда. То есть сторонам дается ключ, и они в электронной форме обмениваются имеющимися у них документами. То есть это, безусловно, экономия достигается, ну, процессуальных ресурсов. Следующий вид производства – это производство по делам, о присуждении компенсации, о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, производство по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного акта в разумный срок. Или право на исполнение судебного акта в разумный срок. Эти дела появились в АПК РФ в 2010 году. В связи с принятием ЕСПЧ, Европейским судом по правам человека, в связи с принятием ЕСПЧ пилотного постановления по делу Бурдов 2 против России, о котором я обещал вам сказать. Пилотного постановления Бурдов 2 против России. То есть вот тот же самый Бурдов спустя несколько лет опять обратился в суд, и опять решение по его делу исполнили с задержкой. Он снова попал в Европейский суд, и Европейский суд принял в 2009 году так называемое пилотное постановление по делу Бурдов 2 против России, в котором записал, что неисполнение судебных решений в России против государства имеет системный характер, представляет собой системную проблему с учетом количества жалоб из этой страны в Европейский суд, и поэтому мы приостанавливаем рассмотрение всех таких дел против России и предлагаем стране принять в срок до, там, по-моему, было 1 мая, что ли, 2010 года, эффективные средства внутригосударственной защиты от нарушения права на исполнение судебного акта в разумный срок. И вот наш законодатель принял федеральный закон о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство, ну и так далее, по тексту. И в АПК появилась вот эта глава о присуждении компенсации. То есть смысл ее в том, что лицо, пострадавшее от длительности судебного разбирательства, может потребовать себе компенсацию за счет средств бюджета. Вот этот механизм действия. Ну, запишем так, что по всей видимости, вопрос этот спорный тоже, по всей видимости, такие дела представляют собой разновидность исковых дел о компенсации морального вреда. То есть эта компенсация, это, ну, сумма морального вреда, которая выплачивается лицу. Разновидность дел о компенсации, исковых дел о компенсации морального вреда. Но кто-то считает, что это самостоятельный вид производства. Кодекс административного судопроизводства эти дела забрал из гражданского процесса, то есть законодатель их считает вообще административными делами. Хотя мне кажется, что это просто спор с государством о том, что было нарушение, не было нарушения, сколько моральный вред должен быть там возмещен, в каких пределах, ну и так далее. В АПК можно выделить производства, которые условно обозначаются термином дополнительный. Ну, это термин неофициальный, он, так сказать, теорией предложен был, но по сути это верно. Обозначаются термином дополнительный. То есть они производные от некоего основного, ну опять же условный термин, основного дела. Производные от некоего основного дела. Во-первых, это производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. И о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. О выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Ну и в гражданском процессе такое есть. А спецкурс у вас был по альтернативным?
Нет.
Ну то есть речь идет о чем? Что третейский суд принял решение, лицо может его оспорить по узким формальным основаниям в арбитражном суде. А лицо, которое выиграло дело в третейском суде, может обратиться за выдачей листа в арбитражный суд. Это тоже рассматривается вопрос судебного заседания. То есть, видите, это производство, оно, ну, так сказать, вырастает из процесса в третейском суде. И в этом смысле оно вторично по отношению к нему, ну и можно сказать так, что является дополнительным. Хотя и составляет самостоятельный предмет. Далее. Следующее. Это производство по делам. Производство по делам. О признании и приведении в исполнение. О признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, или арбитража. У них за рубежом термином арбитраж обозначается третейский суд. А у нас третейский суд так и называется третейским, а арбитражный применительно к слову суд используется, арбитражный суд. А в действительности это тавтология, потому что получается нечто вроде как судебный суд, ну, бессмыслица. Но слово употребление так сложилось, что мы говорим арбитражный суд, нам это кажется правильным. Здесь тоже, видите, процесс в иностранном суде требует последующего исполнения решений на нашей территории, и арбитражный суд в этом виде производства разрешает вопрос о санкционировании исполнения решений иностранного суда. Следующий такой вот дополнительный вид – это производство по делам, связанным с исполнением судебных постановлений. Производство по делам, связанным с исполнением судебных постановлений. Вот мы его сегодня затронули уже, это производство. То есть, заметьте, что есть исполнительное производство, когда судебный пристав совершает действие по исполнению принудительному. А есть производство, связанное с исполнением, это другое. Это когда суд арбитражный разрешает некоторые процессуальные вопросы, возникающие в ходе исполнительного производства. Поэтому запишем, в этом виде производства арбитражный суд разрешает некоторые вопросы, возникающие в ходе исполнительного производства. Некоторые вопросы, возникающие в ходе исполнительного производства. Ну, например, лицо обращается с заявлением об отсрочке, рассрочке исполнения судебного акта, просит изменить порядок, способ исполнения, там и прочее. Видите, это производство, оно, опять же, самостоятельно от основного дела, но оно предопределено основным делом. АПК не придерживается строгой дифференциации процесса на виды производств. То есть он в этом смысле, ну, избегает каких-то крайностей, которые есть в гражданском процессе, что, например, вот судьи рассуждают так, вот как бы правильно отгадать вид производства, как бы правильно выбрать верный вид, если ошибиться, это будет, значит, нарушение. А ведь критерии-то очень такие бывают, ситуации пограничные, непонятные, это исковое, из публичных, особое или что-то еще. И здесь главное-то не вид производства выбрать, Ведь они не для того придуманы, эти виды, чтобы запутать там судей и участников процесса, а для того, чтобы порядок наиболее точный, процессуальный подобрать. И поэтому в АПК они все, что называется, свалены в кучу. Там есть такой раздел «Производство по отдельным категориям дел». И законодатель туда все это набросал, без того, что написать «это вид», «это не вид», «это вид» там и прочее. Он просто все это поместил по такому перечневому принципу. И вот, например, там судьи ломают голову. Это что вот там? Из гражданских, из административных. А можно ли их соединить в одном производстве? А с принятием этого КАСа это вообще сделать нельзя. Вот возникают проблемы такого плана. А в арбитражном процессе этих сложностей нет. Там есть вот информационное письмо, уже достаточно старое, где написано, что если вдруг истец соединил два требования, одно из гражданских, другое из административных, рассматривайте все вместе и принимайте одно решение. И не надо там вот вычленять там эти производства по отдельным видам. То есть такой достаточно мудрый шаг. А видите, здесь не то, что, так сказать, деление на виды, а кодекс даже приняли самостоятельный для публичных производств. Поэтому отметим. В АПК имеется раздел, посвященный особенностям рассмотрения отдельных категорий дел. Посвященный особенностям рассмотрения отдельных категорий дел. В этом разделе, наряду с видами производств, закреплены порядки рассмотрения отдельных категорий дел. Ну и вот пройдемся по некоторым моментам. Во-первых, это производство по корпоративным спорам. Производство по корпоративным спорам. В 2009 году в АПК закреплены особенности разрешения корпоративных споров, которые направлены в первую очередь на обеспечение доступности информации о корпоративном споре. Вот это явление рейдерства известное, недружественных захватов и так далее, оно часто происходило не только с помощью чисто криминальных методов, то есть которые образуют просто составы преступлений, но и с помощью процессуальных средств, когда использовались какие-то процессуальные ресурсы. Например, изменение подсудности искусственное, обеспечительные меры и так далее. И вот, чтобы все это устранить, законодатель предусмотрел особенности рассмотрения корпоративных споров. Но никакого вида производства они не составляют. Поэтому можно писать, что корпоративные споры могут относиться и к исковым делам, и публичным. и к исковым делам, и к публичным. Могут относиться к исковым делам и к публичным. Второе. Это производство по делам. Производство по делам. О защите прав и законных интересов группы лиц. Производство по делам о защите прав и законных интересов группы лиц. Вот давно обсуждался вопрос о том, что нам надо в гражданском и арбитражном процессе закрепить так называемый групповой иск, который принят, например, в Америке, там в некоторых других странах он есть. То есть, в чем его смысл? Что вот некое лицо, за которым, возможно, стоит какая-то адвокатская компания, предъявляет иск, допустим, к производителю товаров неких, сигарет, со ссылкой на то, что вот это лицо курило сигареты вот этой марки и в итоге там заболело какой-то болезнью. Выигрывают этот иск, а потом всякий, кто находится в такой же ситуации, то есть курил и так далее, присоединяется к этому решению и пользуется плодами того процесса, который состоялся. То есть не так, что каждый прослуживается с этой компанией, а так, что один выигрывает процесс для всех. А этому последующему надо обосновать, что он тоже просто, ну, принадлежит к этой группе лиц. И вот такую модель попытались внедрить в арбитражный процесс у нас, но получилось это нечто такое среднее между групповым вот этим иском и процессуальным соучастием. Это было рассчитано на какие группы лиц? На акционеров, дольщиков, вкладчиков, ну, с учетом подведомственности, конечно, дело арбитражному суду. Но надо сказать, что какого-то распространения такого серьезного такие дела не получили. Поэтому кратко их охарактеризуем здесь, что лицо, участник группы, может обратиться в арбитражный суд в защиту такой группы, может обратиться в арбитражный суд в защиту такой группы и плодами этого процесса воспользуется не только он сам, но и все члены группы. И равным образом, конечно, если он проиграет этот процесс, то его проиграют все вместе с ним. Потому что потом обращаться они в суд уже не смогут с такими требованиями. Ну, неоднозначная вот такая конструкция, мы о ней еще в дальнейшем скажем. Вот, но вот она существует тоже с 2009 года в структуре АПК. С этим вопросом мы закончили, с темой тоже. Начнем следующую тему. Принципы арбитражного процесса. Мы ограничимся несколькими общими замечаниями, а уже характеризовать принципы завтра. Принципы арбитражного процесса. Вопросы, понятия, классификации. Вопросов мы здесь не выделяем, да, это уже текст. Понятия, классификации, системы принципов арбитражного процесса. Решаются аналогично, как и в процессе гражданском. Принципы это исходные начало идеи, это исходные начала идеи, на которых основано арбитражное процессуальное право. На которых основано арбитражное процессуальное право. Принципы имеют универсальный характер. Имеют универсальный характер. Они охватывают все нормы и институты арбитражного процесса. Охватывают все нормы и институты арбитражного процесса. Ну, то есть это общее положение, что принцип нельзя создать для какой-то нормы. Принцип имеет всеобщее значение, и любая процессуальная норма подчинена какому-либо принципу. Принципы делятся на конституционные и иные. Принципы делятся на конституционные и иные. О конституционных мы сказали сегодня. Да. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые. Ну, из их названий уже понятно, что они означают. Но если мы зададимся вопросом, есть ли в арбитражном процессе принципы отраслевого характера? То есть принципы, которых в гражданском процессе нет. Ответ будет такой, что принципы гражданского и арбитражного процесса, в общем-то, совпадают. Что содержание их может быть несколько иным, но с точки зрения наименования каких-то специфических принципов в арбитражном процессе нет. Состязательность, диспозитивность, гласность, законность и так далее – это все общее. Это еще и к вопросу о самостоятельности отрасли. Что если в отрасли нет каких-то самостоятельных принципов, то это заставляет задуматься о том, является ли такая отрасль права самостоятельной. Ну, еще судоустройственные и судопроизводственные. Судоустройственные и судопроизводственные принципы. Опять же, судоустройственные – это относящиеся к устройству, организации судов, а производственные относятся, понятно, к разбирательству. Ну, судоустройство как?
Процесс разбирательства.
Да, судопроизводственные, то есть они относятся к производству. Ну, еще и функциональные, и организационно-функциональные принципы есть. Мне не очень нравится эта классификация, поскольку повторяется один и тот же признак в разных классификационных группах. Это не совсем последовательно с точки зрения вот, деления предмета. Ну и отдельные принципы мы уже завтра, давайте с этого начнем. Спасибо. Thank you.